Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы сегодня начинаем изучение послания Павла к Колоссянам или к Колоссинам, кто как его ударяет, но, скорее всего, правильно сказать Колоссянам. Послание к Колоссянам означает послание в город Колоссы, общине, находящейся в городе Колоссы, который известен под двумя именами, под латинским названием Колоссы и также под названием Кона или Хона. Город этот находится в Фригии, в одной из областей современной Турции. Когда-то это был большой, крупный торговый город. В V веке до новой эры Геродот писал о том, что это город значительный, а Ксенофон писал, что это многолюдный, большой торговый город. Город действительно был большим, он лежал на пути из Эфеса к Эфрату, на большом торговом пути, и многие караваны проходили через него. Разумеется, это дело прибыльное. Но в первом веке началось строительство дорог. Мы знаем, что римляне, они были славны дорогами своими. Это, кстати, сыграло большую роль и в благовествовании, потому что позволяло перемещаться из города в город. И, соответственно, вместе с появлением многочисленных дорог, появились дороги, которые соединяли города в обход Колосс, и община в Колоссах, вот как раз в середине первого века, когда Павел пишет это послание, община в городе Колоссы приходила в упадок. Павел собирался, как мы знаем, посетить город Колоссы, даже просил ему там подготовить комнату, но, скорее всего, это ему не удалось. Во время проповеди в Эфесе, а город Колоссы находился не так далеко от Эфесов, от Эфеса, и в веру обратился житель города Колоссы по имени Епафрас, и, соответственно, он начал создавать общину, христианскую общину в городе Колоссы, с него есть пошла эта христианская община, и Павел хвалит его за его труд и называет его своим сотрудником. Что мы еще знаем о Колоссах? Что в Колоссах жил Филимон, которого Павел называет соратником, и, собственно, видимо, Павел вел с ним широкую переписку. Мы знаем, до нас дошло только одно письмо, послание Павла к Филимону. Предполагаемая суть послания к Филимону. Филимон – богатый житель города Колоссы, видимо, имеющий рабов. И что можно предположить, что послужило почвой для послания, один из рабов Филимона по имени они сбежал к Павлу, видимо, украв что-то, Павел его обратил в веру, и он просит у Филимона по-братски принять и простить этого раба. В этом, собственно, суть послания. Прими, прости и прими его как меня. Школа прощения своего рода. И мы видим, с какой любовью Павел это просит. Но это уже отдельное послание. Это послание к Филимону. Видимо, к Павлу в Риме приехал Тимофей. Приехал поделиться мыслями. Приехал к нему и тот же Епифраз, и, видимо, кроме желания навестить Павла в тюрьме, в заточение, Павел это письмо пишет из заточения, кроме этого, есть желание посоветоваться с Павлом по поводу некой ереси, которая в Колоссах получала распространение. Язычники, как народ открытый, были открыты не только к благовествованию, но и ко всевозможным ересям, ко всевозможным учениям, будучи по неопытности своей порою, по неграмотности своей порою, неспособными различить правильное от неправильного. И поэтому Епифраз обратился к Павлу с вопросом, как, собственно, с этой милостью, с этой ересью, простите, как с этой ересью бороться. И Павел пишет послание к Колоссянам. Сразу скажем, что это очень важное для нас послание, Потому что именно в этом послании Павел раскрывает сущность Христа, космологическую сущность Христа, сущность, роль Христа в мироздании и, по сути, излагает свое учение по поводу того, кто есть Иешуа Амашех. И мы, соответственно, будем пытаться понять мысли Павла. Видимо, причиной этому было то, что в Колоссах распространилась какая-то ересь, которая каким-то образом принижала роль Иешуа Машеха. Как принижала? Возможно, люди считали, мы это поймем из послания, возможно, было предположение у людей, что Иешуа Машеах – это такого своего рода бог воскрешения из мертвых. Он отвечает за бог воскрешения, за воскрешение из мертвых, а на пропитание надо молиться другим богам, на что-то еще другим и так далее. Подобная история, как мы знаем, случилась с самаритянами, о которых книга Царств рассказывает, что они были переселены в, собственно, в Самарию, и их стали поедать львы, они пожаловались, им прислали священника, и священник научил их законам этой земли, и когда он их научил, они стали поклоняться в том числе и Богу Израиля, включая его в пантеон богов. Мы видим, что такая опция открыта и возможна, и поэтому мы можем сказать, что Павел вполне возможно, что именно с такой ересью боролся, и примерно мы попытаемся отследить мысль Павла. А сейчас начнем с Божьей помощью изучение послания, и пусть Бог нас благословит на этом пути. Итак, первый стих. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Павел представляется, в данном случае он не пишет свое традиционное, раба Иисуса Христа, он говорит о том, что он волею Божию апостол, посланник. Это, возможно, намек на учительскую сущность послания, на то, что Павел пишет им не как просто Павел, не, даже не как просто один из рабов Иисуса Христа, а именно как волею Божию апостол. В смысле, я не сам хочу вас учить, я был бы рад быть, может быть, учеником, а не учителем, но волею Божию я апостол Иисуса Христа, и я буду вам объяснять сейчас учение и наставлять вас. И Тимофей, брат, Тимофей, который находится с Павлом. Итак, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Конечно, прежде всего стоит обратить внимание на слово «святые». Это очень частый вопрос, который задают христиане, и новоначальные, и глубоко верующие. Мы святые или нет? Ну, прежде всего, посмотри внутрь себя. Ты святой или нет? И чаще всего, если смотреть искренне, ответ будет «нет, я не святой». Почему же Павел называет этих людей, в данном случае верующих прихожан Колосской общины, святыми? Слово «святой» можно понимать, ну, в нашем классическом понимании, святой чистый, безгрешный, безупречный, и прочие супремативы, которые можно использовать. Но, кроме того, и прежде всего, слово «святой» означает «отделенный». Отделенный от мира, то есть избранный Иешуа Машехом, избранным и верным, избранным Иешуа Машехом, отделенным для Иешуа, для служения Иешуа. Когда человек берет себе женщину в жены, и дает ей кольцо или что-то еще дает, то свидетели, видя, как она принимает кольцо, говорят, она микудешит, она освящена, она становится святой, то есть отделенной для мужа. И точно так же, как женщина может отделиться для мужа, подобно тому и верующий может отделиться для Машеха Иешуа. И в данном случае именно так стоит понимать слово «святые» – «святым» и «верным», верным, то есть после заслуживших доверия, братьям во Христе Иисусе. Братья во Христе в Иисусе. Мы обсуждали немного этот вопрос, когда мы говорили о послании к римлянам. Павел говорит о том, что мы все органы одного тела, мы все принадлежим одному телу и в определенной степени принадлежим одному роду. Мы имеем усыновление через Мессию Иешуа, и будучи все сынами Божьими по этому избранию, Павел будет еще объяснять, как оно происходит, мы имеем право называться братьями. Итак, третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир. Павел желает людям благодати и мира, то есть желает им милости и мира в сердце. И если посмотреть дословно, то Павел говорит слово «харис», то есть «дар», дарование вам мира от Бога Отца нашего. В третьем стихе благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Это очень удивительно. Павел и пишет и римское общение, что он за них молится, и коринфское, и Филимону пишет, что он за них постоянно молится. И представить себе список людей, общин и дел, за которые молится Павел, это удивительно приоткрывает нам окно, приоткрывает нам дверь в то, чем, собственно, Павел жил, в его молитвенную жизнь. Павел никогда не был в Колоссах, он не знает никого из колоссян по плоти, кроме Эпафраса, о котором мы говорили, но он не имеет знакомства лично с людьми общины, но он молится о том, чтобы в этом городе пребывала благая весть, и постоянно молится о них, о чем же он конкретно молится, как он молится об этих людей. Павел говорит, что послужило причиной для молитвы в 4 стихе, услышав о вере вашей во Христе и о любви ко всем святым, о том, что колоссяне действительно уверовали в Иешуа Машеха. Мы разбирали в послании к римлянам, что, собственно, значит уверовать. Уверовать в воскресение Иешуа Машеха значит уверовать в том, что Всевышний дает через Иешуа дух усыновления, то есть дух святости, и в то, что подобно тому, как Всевышний воскресил Иешуа из мертвых, Всевышний переделает и нас, порой непутевых, порой нерадивых, но Всевышний, приняв нас к себе, занялся нашим исправлением, и мы только прилагаем свои усилия и старания, изо всех сил прилагаем свои умения и старания, а Он дает нам обетование, что эти наши старания не окажутся тщетны. И проявление этой веры, оно в любви ко всем святым, то есть ко всем, кто точно так же отделен. Павел очень много об этом говорит, об общении внутриверующим, о единстве внутриверующих, но Павел говорит, что вера и любовь – это, собственно говоря, свидетельство о том, что колоссяне стоят на правильном пути, и о том, что в 5 стихе Павел говорит, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем прежде слышали вы в истинном слове благовествования. То есть Павел говорит, что раньше вас уже научили истинному слову благовествования, кто научил, видимо, Павел подтверждает здесь истинность учения Эпафраса, что этот человек не ошибался, я своим авторитетом, а кто я? Я апостол Иисуса Христа, я своим авторитетом это поддерживаю. И уготованное на небесах, это, собственно, тот небесный человек, который должен из нас и от нас произойти. И дальше в 6 стихе Павел продолжает говорить про это благовествование, он говорит, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали, и познали благодать Божию в истине. Приносит плод и возрастает, буквально, можно сказать, параллель с тем, что сказано в книге Берешит, в книге Бытия, плодитесь и размножайтесь. Евангелие, благовествование плодится, насаждается через жителей Колос, и община множится, увеличивается, действительно, в этом сбывается обетование. Мы часто приводим этот мидраш, что когда Всевышний вывел Авраама из Ура, он сказал ему: «Я сделаю тебя отцом многих народов», и мидраш говорит: «Будет иное творение, у которых иначе, а которое плодится и размножается иначе». И Павел здесь говорит о том, что благовествование дает возможность жителям Колос, можно сказать, общине Колос, плодиться и размножаться в духовном смысле, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. То есть именно истинное Евангелие, именно правильное наставление, оно плодится и размножается. И Павел подтверждает дальше, практически подтверждает авторитет Епафраса, говоря, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Павел говорит: вот Епафрас, он ваш учитель, он поставлен у вас учить, и его всем, и во всем надо слушать. И именно Епафрас пришел, и со своей стороны он засвидетельствовал доброе об общине колоссян, который и известил нас о вашей любви в духе. Что значит ваша любовь? Возвестил в духе о вашей любви, или возвестил о том, что вы в духе любите. Скорее всего, эти слова Павла означают, что община в Колоссах получает через Эпафраса учение, наставление в учении, и в духе, не зная Павла, не будучи знакомым с ним, создает какой-то образ Павла у себя имеет, и в духе его любит, то есть не по плоти, не через знание по плоти, но любит тот дух учения Павла, который распространяется в общине. И в 9 стихе: «Потому и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться о вас». Собственно, суть молитвы. «И просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». То есть не знание воли Его должно нас наполнять, а познание, процесс возрастания в Его воле должен занимать всю жизнь, все, что колоссяне делают. Во всякой премудрости и разумении духовном. То есть колоссяне занимаются изучением всякой премудрости и разумения духовного, то есть посвящают себя, наполняют свою жизнь изучением Торы. Не столько наполняются знанием, сколько наполняются процессом, опытом познания Бога, чтобы поступали достойно Бога. Это 10 стих. «Во всем угождаем». Если перевести дословно слово «угождая», «арискеин», то есть это означает угодничество, это означает даже присмыкание, то есть это очень резкое слово, которое Павел здесь использует, которое по отношению к другому человеку может звучать унизительно, если мы говорим: «Этот человек пред ним присмыкается» или «угодничает» или «преклоняется перед ним», «уничижается перед ним». Это звучит очень резко по отношению между людьми, но Павел говорит здесь «достойно Бога». То есть то, что недостойно перед людьми, присмыкаться перед людьми – это недостойно, но здесь Павел говорит о высшей степени покорности, о высшей степени угодничества, если можно так сказать, который он требует от колоссян, который просит, просит Всевышнего о том, чтобы у колоссян это качество было. И в 11 стихе мы читаем: «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Павел говорит здесь, это опять-таки не очень понятно в синодальном переводе, Павел говорит, возрастая в силе, то есть можно сказать, усиливая во власти, усиливая, возрастая в самообладании, в стойкости, проявляя всякую стойкость и долготерпение с радостью. То есть, о чем говорит здесь Павел? Мы иногда делаем какую-то работу, пришел человек, поднял, поподнимал две антенны, подергал их, и сразу же проверяет свои мышцы, как они исправились. Настоящее изменение себя, настоящее преобразование себя, оно требует от человека очень многой работы. И, собственно говоря, Павел здесь говорит об этой работе, о том, что нужно проявлять терпение и стойкость в том, чтобы возрастать в познании. Опять же, если мы говорим, что мы сами должны успеть, мы вот должны постараться любой ценой что-то сделать, то мы нетерпеливы, и мы начинаем корить себя, ох, здесь не получилось, там упал и так далее. Но если мы находимся в школе Машеха, если мы знаем, что нас взял учитель, взял лучший в мире тренер, и он нас исправит, то мы терпим, долготерпим, не наблюдая сразу же изменения, доверяем Машеху, что он нас изменит, даже если мы падаем ненамеренно раз за разом, если у нас не получается, мы проявляем долготерпение, пытаясь снова и снова возвращаться на путь праведности. И, разумеется, не дай Бог, не идет речь о том, чтобы станем грешить, чтобы умножилась благодать. Речь идет не о намеренном грехе, речь идет именно об ошибках, об отчаянии, которое человека может охватить. И Павел говорит дальше, что это все вы делали, чтобы, Павел, о чем молится, повторим, чтобы у колоссян было это ощущение долготерпения, ощущение веры в то, что они изменятся, и долготерпение, когда они, возможно, долго не видят сразу тех результатов, которые они хотят. Пошел на уроки и на следующий день еще не сел на шпагат человек, но он долготерпит, зная, что его научат. И здесь Павел говорит примерно об этом. И все это нужно делать, чтобы колоссяне все это должны делать, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. То есть Бог призвал колоссян участвовать в наследии святых, то есть именно избрал, отделил их от мира, чтобы не кровь и плоть не наследуют Царство Божие, а они отделены, им дана победа над кровью и плотью, чтобы они имели в наследии отделенных во свете свою часть. И, соответственно, Бог, 13 стих, избавил нас от власти тьмы и вечного нас в царство возлюбленного своего Сына. То есть до этого человек жил сомнениями, человек жил терзаниями, и даже если он хотел служить Всевышнему, его похоти, его страсти, они властвовали над ним, и это можно сказать о иудее, который имел закон, у колоссян все было гораздо сложнее, потому что они язычники, но Бог избавил их от той самой нечистоты, которая над ними властвовала. Мы много разбирали, что это за нечистота такая, как она властвует над человеком, и Бог привел их из тьмы в свет, в котором мы имеем искупление и прощение грехов. В избрании мы имеем искупление и прощение грехов. В оригинале, в 14 стихе, нету упоминания о его крови. Нету слова крови его, если посмотреть, в котором имеем выкуп и прощение грехов. То есть тем, которым мы искуплены, в ком мы имеем выкуп и прощение грехов? В сына своего возлюбленного. В царстве сына своего возлюбленного, в котором в царстве будучи в царстве, войдя в сотрудничество с Иешуа Машехом, мы имеем искупление и прощение грехов. То есть человек, который грешил, теперь разорвал связь с последствиями, с узами этого греха, переехав, как бы бросив свой старый багаж во тьме и переехав в свет, в сотрудничество с Иешуа Машехом. И Павел объясняет здесь, в 15 стихе, это очень важный стих, Павел говорит про Машеха Иешуа, что, который есть образ, слово «эйкон», да? Отсюда происходит русское слово «икона», образ невидимого, рожденной прежде всякой твари. И нужно, разумеется, попытаться понять, что значит образ невидимого. И слово «образ» означает, по сути, мудрость, квинтэссенцию божественной мудрости. Мы знаем, что Всевышний сотворил человека по образу и подобию своему. Но что такое образ и подобие, нам немного трудно понять. Мы можем взглянуть, немножко подглядеть за этим, изучая литературу современной Павла, изучая то, что на языке Павла означало понятие «образ невидимого Бога». И для этого мы попробуем обратиться к современнику Павла, Филону Александрийскому, который написал вот следующие слова. И тут я вынужден был похвалить тех, кто сказал: «Мы все сыны одного человека». Это ссылка на Паришит 42.11. «Ибо если мы еще не пригодны для того, чтобы называться сынами Божьими, но мы можем заслужить того, чтобы их называли детьми его вечный образ, его священного слова, ибо образ Бога и самое древнее его слово». Что такое образ Бога? Это слово Бога. А что такое слово Бога? Мы знаем, что Бог творил мир при помощи слова. Словом все создано. Слово Божье – это также премудрость Божья, это Тора, и мы знаем, что Бог смотрел в Тору, когда сотворял мир. Образ Бога – это область идеального человека, идеального откровения Бога на земле, который создан для того, чтобы землей управлять, и в котором раскрывается вся Тора, в котором раскрыта вся премудрость Всевышнего. Человек создан для того, чтобы владычествовать над миром, но не просто для того, чтобы владычествовать. Да? Всевышний говорит: создадим человека, и пусть он владычествует, пусть он господствует. Слово «лирдот», которое там используется, означает буквально в смысле диктатуру, то есть власть, которая меняет природу. Человек властен не только управлять землей, но и определять ее природу. Поэтому земля и оказалась проклятой за Адама. Но человек создан для того, чтобы воплощать на земле образ Бога. Есть такое понятие в физике, антропный принцип, о том, что человек, наблюдатель, отчасти определяет законы мира. И для того, чтобы говорить о том, что Бог добр, что Он милостив, что Он любящий, нужен человек, который будет это определять, который выберет то, что Бог добр, что Он милостив, что Он любящий, потому что если это не соответствует ни чьим критериям, то нету и самих этих качеств. Должен быть не только объект, по отношению к которому Бог милостив и добр, нужно еще и понимание того, что Он милостив и добр. Какая это есть, какой для этого может быть критерий, если не сама Тора? То есть Бог поместил Тору в человеке, чтобы она была лекалом, мерилом, измерительной системой, по которой, собственно, и определяется, что такое хорошо и что такое плохо, что такое милость и что такое гнев, что такое любовь и что такое ненависть. И в совершенстве своем этот образ раскрылся в Мессии Иешуа. И таким образом, когда Павел пишет, что он есть образ, он вполне возможно использует понимание Филона, что это, что Ишуа дает в себе, в теле Ишуа, мы имеем набор, так скажем, инструментальных, измерительных инструментов и лекал для оценки того, кто есть Всевышний. Для восприятия и понимания Всевышнего. Потому что, с одной стороны, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и как далеко земля от неба, так далеки мои мысли от ваших мыслей. С другой стороны, именно в Иешуа соединено земное и небесное, и это далеко имеет исправление, потому что икон или образ принял видимый, ощутимый вид, извините за тавтологию, видимый вид, и дан человеком. Человеком дана возможность познавать Бога. И Павел говорит, что он рожден прежде всякой твари. Вся вселенная, все, что Бог сотворил, она не может оценивать милость, любовь и так далее. Только человек, он в идеале своем, он чувствителен и благодарен по отношению к тому, может выбрать, так скажем, служение Всевышнему, может выбрать правильно, может сделать выбор в сторону Всевышнего. И ради человека, ради вот этой самой оценки проявления Всевышнего на земле, а мы сказали, что самое идеальное богочеловеческое воплощение – это Машиах Иешуа, ради него и им все создано. Действительно, все создано Словом Божьим. В этом смысле Иешуа был инструментом всякого творения, и все создано для него, для того, чтобы через Тору, через мудрость Всевышнего человек, собственно, мог оценивать, кто такой Всевышний, и мог строить все отношения со Всевышним. И сказано, что Машех, рожденный прежде всякой твари, но мы должны здесь остановиться, еще сконцентрироваться на слове «рожденный», потому что в оригинале написано слово «прототокос» или «первенец всякого творения». Не написано, что он рожденный. Прототокос – первенец, начаток всякого творения. То есть, о чем идет речь? Не о том, что Иешуа когда-то был сотворен, но о том, что в замысле Всевышнего им целью, окончательной целью всего творения, хотя человек и был сотворен позже, а еще Машиах пришел еще позже, целью всего творения, начаток, ради чего Всевышний, собственно, взялся за это, и чем Всевышний творил это, опять, по каким критериям он это делал, все это определяется через Иешуа Машиаха. И мы читаем в 16 стихе, ибо им, Машехам, создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все ими для него создано. Можно тут остановиться и спросить, а что такое престолы? Есть апокрифы, и, соответственно, снова возвращаемся к апокрифической литературе эпохи Павла. И, например, в Вознесении Исаия упоминается, Исаия поднимается вместе с апокрифом, вместе с ангелами, поднимается на разные небеса. И на каждых небесах он видит какие-то троны, на которых сидят определенные правители, которые имеют определенную власть. И Павел говорит, Павел, Вознесение Исаии, ангел говорит Исаии, поклонись тому, о котором я тебе говорю, и вославь неким образом того, кто над всеми ангелами, тронами и мантиями и коронами, которые ты увидишь после. Я чрезвычайно возвеселился, ибо таково было желание тех, кто знает величайшего и вечного возлюбленного сына, поскольку эти люди восходят к нему благодаря ангелам Святого Духа. То есть по Вознесению Исаии ангелы Святого Духа, то есть служители, посланники Святого Духа, не имеется в виду буквально, ангелы восходят к тому, кто стоит над всеми ангелами, тронами, мантиями и коронами. троны, таким образом, это, можно сказать, архангелы в каких-то мирах. Есть ангелы, есть служители. Если мы помним, и в видении Хискеля были разные святые животные. То есть Павел описывает, немного касается небесных иерархий. Под тронами чаще всего подразумевали ангелов той или иной страны. Например, Михаил, он архангел Израиля. И таким образом Павел описывает, что все начальства, все небесное начальство, и тем более все земное начальство, все это устроено ради Иешуа Амашеха, и он есть прежде всего, и все им стоит. Все устроено по тому самому принципу, той самой Торы, тем самым образом невидимого Бога, все устроено по одному лекалу. Мы говорили уже про антропный принцип. Антропный принцип говорит, что в принципе в мире очень маловероятно, что совпадет так много констант, так много постоянных, как постоянная гравитация, заряд электрона и так далее. Все настолько рассчитано, что с точки зрения теории вероятности это невероятно. И вероятно, одно из объяснений, которые физики дают, и не все физики, они верят в Бога, но в принципе это подвигает нас к вере в Бога, что все эти константы, все параметры Вселенной, которые позволяют Вселенной быть, собственно, местом жизни человека, все они определены через наблюдателя. И эта Тора дана нам как критерий восприятия этого мира, восприятия доброты Творца, как лекала, шкала, по которой мы на самом деле можем понять, кто он есть, и он прежде всего и все им стоит. И в 18 стихе Павел говорит, и он есть глава тела церкви, глава, ну, можно понять, как сказать, там, в плане голова, он голова, а есть все тело, и это так, но Павел здесь скорее всего, имеет в виду голову метафорически, как рожь, как начало. Мы же с вами сейчас видим некую параллель с книгой Берешит, с книгой Бытия. И в книге Бытия слово Берешит в начале можно перевести, корень-то там, корень слова рожь, голова, то есть можно сказать во главе, в заглавии создал Всевышний небо и землю. И начаток, вот это начало, и есть слово Решит. И Павел говорит, он главное, он головичность, можно сказать, головешность, глава, начаток, центр, главная точка церкви, главная точка общины. Для иудея времен Павла не было понятия отдельного церковь, как собрание христиан, а именно эда. Эда – это сообщество свидетельствующих об Боги. Слово «эда» обычно в синодальном переводе переводится как «община». Но корнем этого слова является слово «свидетельство». «Эдут» – «эд» – «свидетель», «эдут» – «свидетельство», «эда» – «собрание свидетельствующих». Вся церковь, как единое тело Христово, и будет истинным свидетелем, не путать со свидетелями Иеговы, будет истинным свидетелем того, что Всевышний благ, что Он силен, и что самое главное – что он силен воскрешать из мертвых, что он силен миловать. Ибо благоугодно было Отцу, что в нем обретала всякая полнота. Слово «плерома» означает полноту, совершенство, какой-то совершенный разум. Оно очень близко к слову «образ». Но если образ может быть каким-то частичным раскрытием, то плерома, она вся раскрытие во всей своей полноте. То есть нету никаких дополнительных кусочков, которые еще надо где-то собирать. И с другой стороны, это, конечно, знак тем, кто каких-то учений понаслушался, каких-то философий понаслушался, об этом мы будем говорить в следующей главе, и которые, возможно, думали, что нужны какие-то добавки, добавления к Иисусу. И для чего эта полнота раскрылась в Ишуа, то есть для чего полнота Торы раскрылась во плоти, в земной плоти, в 20 стихе Павел объясняет, чтобы посредством его, посредством Машиха, примирить с собой, с Отцом, все, умертвив через него кровью креста его и земное, и небесное. Мы говорили, что когда Адам согрешил, за него проклята земля. Все творение, над природой которого Адам имел власть, природу которого Адам мог определять, все оно пострадало. Адам, не взяв на себя эту ответственность, не понес ее и уронил, можно сказать, землю, оттолкнул ее от Всевышнего, и поэтому через кровь Иешуа на кресте произошло примирение между земным и небесным. Образ креста часто применяется в отношении устройства и Израиля. Есть, скажем, левиты, которые ходят по всему Израилю, это горизонтальная линия, и они соединяют весь Израиль, собирают десятины, приносят их священникам, и священники, это уже вертикальная перекладина, возносят молитвы, возносят пожертвования. Слово «трума» пожертвование означает подъем, они возносят, собственно, труму, поднимают труму ко Всевышнему. Через кровь Христа, как бы оживший крест, можно сравнить опять-таки с райским деревом, и мы говорили об этом, когда говорили об устройстве храма, через кровь Иешуа на кресте, через смерть на кресте, телом соединившись с Христом, именно распятый Иешуа соединяет в себе земное и небесное, избавляет творение от того страдания, от того отчуждения, которое когда-то для этого творения было, и в том числе, разумеется, изменяя отношения между природой и Богом, это изменяет и отношения между Богом и колоссянами, о чем Павел пишет 21 стих, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам», то есть, почему колоссяне были врагами? Потому что плоть человеческая властвовала над ним, и было расположение к злым делам, не было служения Всевышнему, и все то, что Всевышний давал, кормил, содержал, давал пропитание и заботу, все это опускалось вниз, плотские дела. Таким образом, то, что предназначено для жизни, обращалось в смерть, и колоссяне были врагами Всевышнего. Теперь, ныне, примирил в теле плоти его. То есть Всевышний взял в школу Иешуа колоссян, примирив всю природу с собой и человеков, предназначив вернуть им то самое состояние, которое у них было, и примирил в плоти его, смерти его, чтобы представить вас непорочными, неповинными пред собою. То есть в потенциале Бог, который вне времени. Почему вообще существует время, ну, в философском понимании времени? Время возникает из-за того, что мы не понимаем, мы не можем предсказать последующие события, которые будут, из-за этого они как бы растягиваются во времени. Но Всевышний, который вне времени, зная, что мы поступили в школу Иешуа, уже видит нас такими праведными, как мы есть. Если Всевышний знает, что человек рождается, и он будет скрипачом, пианистом, или плотником, или каменщиком, для него уже рождается каменщик, уже рождается кто-то, кто имеет определенные задачи. Для нас, из-за того, что мы не понимаем, это раскроется со временем, но Всевышний принял нас в эту школу, и уже через его смерть представляет нас невинными перед собой. Почему? Потому что в Иешуа раскрыто воскресение из мертвых, и значит оживление и нашей мертвой плоти тоже. А это воскрешение мертвой плоти и дает то самое примирение, о котором Павел говорит в 23 стихе. Он говорит: если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. То есть Павел говорит, нужно, опять-таки возвращаемся к его молитве, Павел говорит, нужно оставаться твердыми и непоколебимыми в вере, не отпадать от надежды благовествования. На что надежды? На то, что Всевышний может нас преобразовать. благословение, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, и которого благовествование я, Павел, сделал сослужителем. То есть Павел говорит, что благая весть, она не только для колоссян, благая весть для всей вселенной, потому что Ишуа, а Машиах, он не только спаситель меня, вас, тех, кто слушает, тех, кто не слушает, а Ишуа Машиах, он спаситель всей вселенной, в нем через примирение человечества с Богом вся вселенная примиряется со Всевышним, и это избавление для всей вселенной, и в том числе для колоссян, и колоссяны должны понимать при этом, что их исправление, оно и исправление Всевышнего. И в 24 стихе Павел говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняй недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его, которое есть церковь». Павел понимает, что все, что с ним происходит, все страдания, которые он претерпевает, как он учит и колоссян понимать, они служат для его наставления. Павел очень много говорит о страданиях в послании к римлянам. О том, что мы что-то переживаем, и мы думаем, вот, это Бог меня наказывает, я недостойный. Если у меня что-то, то-то случается, значит, я недостойный ученик, и я вообще не должен так жить, и должен как-то иначе жить, и так далее. И это правильно, заниматься такой бухгалтерией души. Но Павел понимает, что вот эти все наказания, которые происходят, страдания, которые происходят, это те уроки, которые нам Всевышний дает, и мы тем самым восполняем недостаток во плоти, исправляем, освящаем свою плоть. Это наши уроки, это, собственно, учебники нашей жизни во Христе. И Павел говорит, что это страдание за тело его, за вхождение в тело его, за связь со всеми органами, которые есть, то есть, возможно, и страдания не только за себя, но и бремена друг друга здесь Павел понес, и Павел говорит, который сделался я служителем по домостроительству Божьему, вверенному мне для вас исполнить Слово Божие. То есть Павел опять-таки говорит, что он сделался служителем этого слова, этого благовестия для колоссян, и восполняет своим страданием исправление для того, чтобы в том числе и научиться лучше служить колоссянам. И Павел дальше говорит, что это благовествование, которое он сделал служителем, это тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытую святым его. В чем тайна, сокрытая от веков и родов? В способности Всевышнего, в возможности нетварного, неплотского, духовного, трансцендального, непознаваемого, открыться и сделаться видимым во плоти. И эта тайна веков, та самая тайна, которую стремятся проникнуть ангелы. Как жить духу во плоти? Как исправлять, как оживлять мертвых? Как сделать плотское духовным? Это тайна, которую Бог хранил, который сокрыт от веков и родов, и она открыта святым. И Павел говорит, что Бог благоволил показать святым, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть в Машиах, в вас и упование славы. Машиах, вселяясь в язычника, вселяясь в любого человека, дает ему упование на то, что он станет проводником божественного света. Он взят в свет, язычник взят в свет, иудей взят в свет, для того, чтобы иметь упование славы, стать прозрачным, очиститься от всякой нечистоты, которая мешает божественному свету, нам проводить божественный свет, и божественному свету проходить через нас. И в этом есть упование. Бог нас очистит, Бог нас сделает чистыми, Бог нас сделает праведными, и Бог нас осветит через Ишуа Машиаха, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе. Павел смотрит на человека не на таким, какой человек есть. Иногда трудно полюбить человека, какой он есть. Мы видим людей разных, видим совершенно неадекватных людей, злых людей и недостойных людей, на наш взгляд. Людей, которые в грязи, людей, которые в бедноте, людей, которые в озлоблении. Павел говорит, через Ишуа Машиаха мы можем видеть каждого человека, и Бог уже видит каждого человека, поскольку Бог-то он вне времени, видит каждого человека совершенно, видит человека, как исполнившего свое предназначение. Никого Бог не создал для того, чтобы человек был злым, вором, убийцем и так далее. Если человек даже опустился на это дно, то Бог, который сутен над временем, видит этого человека уже совершенным. И через Ишуа Машеха он знает, Бог уже знает, что мы в этом спасении выстоим, и что мы этого совершенства достигнем. Для чего, Павел говорит, я тружусь и подвизаюсь силой Его, действующего во мне могущественно. И Павел говорит, что его сила, сила Бога через Ишуа Машеха действует в Павле могущественно и дает ему возможность жить и подвизаться, и трудиться, и видя плоды эти, и мы знаем много свидетельств о чудесах, которые были через Павла, сила в нем действует могущественно, и через него вот это самое «плодитесь и размножайтесь» осуществляется просто невероятно и чудесно. И Павел был свидетелем на рождении многих общин. По сути, Павел оставил после себя монотеистический мир. А мы закончили на этом довольно долгое изучение первой главы послания к Колоссянам. Да благословит Господь всех тех, кто Тору изучает, кто стремится понять и проникнуть в Тору. Хвала Всевышнему. Будьте благословенны. Спасибо, что вы меня слушаете. С вами был Александр Блендт.